Проповедь «Быть водимым Духом Святым». Эту проповедь брат Уильям Майн Бранхам произнес в воскресенье вечером 19 февраля 1956 года в городе Миннеаполис, штат Миннесота, США. Перевод Москва.
Быть этим вечером, чтобы служить Господу, я сожалею, что люди стоят, так что мы постараемся сделать наше служение просто как можно короче. Итак, зная, что сегодня вы слушали служение повсюду, у вас были два или три служения в церкви, я смотрел ваше телевещание сегодня, я подумал, что это было очень-очень хорошо. Я уверен, что вы все чувствуете себя пресыщенными сейчас, так что мы просто поговорим всего несколько минут. И перейдем сразу к служению исцеления, и потому что мы хотим, чтобы Господь благословил нас этим вечером через это служение исцеления, если Он усмотрит по своему великому, мудрому промыслу так сделать. Я просто хотел бы сделать одно замечание, что сегодня читал статью Билли Грэма, которую мне дали из журнала «Взгляд». И если вы не видели это действительно выдающееся. Я, конечно, ценю Билли Грэма. Господь использует нашего брата, и он делает замечательную работу. Это его родной город, и некоторые из его людей могут быть здесь, из его офиса или еще откуда. Я не знаю. Если они здесь, я не говорю это, потому что я здесь, в его родном городе или где находится его офис. Но я сказал бы это в любом месте. И каждый знает, что Бог использует нашего брата. Итак, мы очень счастливы, что Бог делает это. И мы должны поддерживать его всем, что у нас есть. Также и нашими молитвами. Пусть Господь благословит его. Я подумал, что он, конечно, дал настоящий ответ тому парню. Именно так это и должно быть. Он умный человек, и Господь благословил его. Брат Мор только что позвонил мне некоторое время назад и сказал мне, что Анна Джин, Дон и другие были с ним на прошлой неделе, где-то в Корее или в Китае, где-то там, где они сейчас находятся. И они, конечно, были рады общению, находясь с братом Грэмом. Итак, наше следующее служение начинается в Южной Сью-Фоллс, в Южной Дакоте, в ближайшую неделю. И мы будем там, начиная с вечера среды до воскресенья. И затем мы уедем оттуда. Я думаю, что я буду на завтраке где-то в штате Вирджиния в следующие несколько дней. И затем оттуда, сразу в Олд-Мексико, и вернемся сюда, и затем в Канаду. Так вот, они говорят, мистер Мо сказал мне сегодня, что теперь им удалось. Я еду в Швейцарию, в Германию, затем в Австралию, оттуда в Южную Африку, затем в Танганьику, и затем в Индию, потом в Китай, Японию, сделав круг, вернемся с другой стороны. Они составили маршрут. Так что вы видите, это постоянно, одно с другим. Я надеюсь и верю, и жду того дня, когда я получу свою палатку. Я так переживаю о моей палатке. Для меня всегда было проблемой. Простите меня за то, что я хочу просто поговорить перед тем, как мы будем читать текст. Кто из вас читал о видении в журнале? Вы читали это? Что ж, это замечательно. Это вот о чем я молился на протяжении лет. Было одно всегда на моих собраниях. Я никогда не мог делать то, что я хотел делать на самом деле. То, что я полагаю, нужно было делать на моих собраниях. Из-за отсутствия физической силы во время служения исцеления, видение — это нечто, что сокрушает вас на части, это значит пребывать в другом мире. Вы можете просто себе представить, что вы спите, и вдруг внезапно просыпаетесь, и вы наполовину бодрствуете, наполовину спите, и затем это снова, и снова, и снова, и снова. Вы представляете себе, что это сделает с вами? Вы можете просто подумать, как великий Даниил увидел одно видение и с беспокойством размышлял об этом много дней подряд, понимаете? Всего лишь одно видение. И это однажды, несколько лет назад, это почти привело меня к полному упадку здоровья. Так что они спешно доставили меня к братьям Майя, и они сказали, «У вас нет абсолютно никаких шансов выйти из этого состояния и жить дальше. Но Божья благодать вывела меня, Я пообещал ему, что я буду присматривать. Так вот, в молитвенных чередях мне не удается достичь очень многих людей. И меня много критиковали за это. Они писали мне письма и говорили, «Мистер Робертс и остальные, мистер Аллен и другие будут молиться за 500 человек, а вы молитесь за пятерых». Что ж, я просто должен делать это так, как Господь сказал мне это делать. Это, напротив, мое служение не в том, чтобы коснуться каждого человека, но в том, понимаете, чтобы просто представлять Господа Иисуса через знамение дара каждому, потому что неважно, где они находятся, это не мои руки будут приниматься во внимание, это не руки мистера Робертса будут приниматься во внимание, это ваши руки, возложенные на него, будут приниматься во внимание. Вот что. Это он, ибо в конце концов он завершил труд. Единственное, что мы можем делать, проповедовать это по слову или по какому-либо дару, чтобы представить его завершенный труд. И я ценю брата Гордона Питерсона, пастора этой церкви. Я думаю, что у вас здесь одна из самых замечательных церквей, в которой я когда-либо был. И я не говорю это, потому что я нахожусь на вашей платформе. И мой сын, молодой доктор Бранхам, я надеюсь, что он не слышал этого, иначе он никогда больше себя не станет. Он пришел этим утром и дал свидетельство. Он сказал, папочка, у них уроки для молодежи, одни из лучших, и есть то, что ты никогда не видел. И я был так счастлив от этого. И я... Господь сильно потрудился с Билли именно на этом служении. И я верю, что однажды он пойдет правильно и будет следовать верно. Что ж, в любом случае, я надеюсь на это. Должно быть, он слушает сейчас, так что мне лучше остановиться на этом. Так что... Видение, и это... Я смотрю на часы, чтобы начать вовремя, если я смогу, в половине девятого. Так вот, о видении. Я обещал людям. Вы меня хорошо слышите? Я бы... А если я придвину это немного ближе? Вот так лучше? Спасибо. Видение было таким. Много лет назад видение началось. Первое видение, которое я помню, я все еще носил немного длинное платьице. Я не знаю, насколько вы имеете представление, что это значит для маленького мальчика носить платье. Мы выросли в горах штата Кентукки, и я... Маленькие мальчики и девочки носили платьице до тех пор, пока они не становятся большими детьми. Я помню то платье, которое я носил. Оно было... Я помню проповедника, который стрелял в каких-то птиц, и седьмой выстрел попал мне в ногу. Конечно, я помню это. Мне было... Мама сказала, что тогда мне было... Ну так вот, мне было... Мы прибыли в Индиану, когда мне было 3 года. Так что вы можете себе представить. Это было год спустя, так что мне было не больше 2 лет в то время, когда это произошло в первый раз. Но когда я родился, этот свет, который вы видите здесь на фотографии, был там над кроватью в 5 часов утра 6 апреля. Это было свидетельство моих мамы и папы и тех, которые были рядом в маленькой хижине в штате Кентукки. Они не знали, что это значило, и никто из нас не знал. Я узнал об этом только 10 лет назад. Всю жизнь у меня были видения. Затем, после того, как он сказал мне и послал меня трудиться, я знал, что будут вещи, за которыми нам надо будет наблюдать. Одна из них — это деньги, вторая — это популярность и женщины. Вот 3 вещи, из-за которых человек падает, особенно служители. Так вот, заметьте, в Библии есть провидцы. Мы видим, что Валаам упал из-за денег. Самсон упал из-за женщин. Саул упал из-за популярности. Так что я должен был заметить эти вещи. Я был знаком с популярностью, и я избегал женщин, но он... Я не... Сестры, я не имею в виду братство, общение, но я имею в виду, что когда я был ребенком, я... Голос проговорил ко мне. Вы читали мою историю жизни, каждый из вас, не правда ли? Когда он сказал мне, никогда не кури, не пей, не оскверняй своего тела. Что ж, я трепетно хранил это. И я очень боялся этого, потому что... Но испытание деньгами — это то, что беспокоило меня. И я был воспитан в такой бедности. О, я думал, что деньги были просто... Так что я сказал, Господь, участвуя в служениях, я, конечно, буду относиться к деньгам как к второстепенному. Если ты поможешь мне, я не позволю кому-либо просить денег на моих служениях. И если когда-либо случится так, что ты подведешь меня, что придется собирать пожертвования, и ты подведешь меня, я оставлю служение. Что ж, на протяжении 9 лет он хранил меня. И затем недавно в штате Калифорния на собрании я потерял $5000 за одно служение. На следующем служении я потерял $10000. Я все еще должен эти деньги. Так что тогда служение не оплатили. Так вот, я в ту ночь я пошел домой, я пошел в номер, где я остановился, около 2 часов утра, когда мы закончили. Я сказал жене, Я хочу пойти и немного помолиться. Так что я вышел и молился. Я вернулся назад, почти светало. Мы возвращались домой с заплаканными красными лицами. Она сказала: «Билли, что с тобой?» «О», — сказал я, — «я просто выходил, чтобы поговорить с Господом. И мне не хватало духу сказать ей, что я прекратил служение. Я сказал Господу: «Это мое обещание». По дороге домой я сказал себе: «Когда доберусь до Калифорнии и уеду оттуда, я скажу им, когда я буду в Аризоне, Билли и моей жене». И затем я сказал: «Я сделаю это, когда буду в Техасе». И затем, когда я приехал, что ж, я рассказал им, когда я вернулся домой в Индиану. А моя жена не могла понять этого. Она сказала: «Билл, боюсь, что ты поступаешь неправильно». А Билли Пол сказал: «Папа, послушай, ты же обещал это Богу. Бог никогда не говорил тебе так поступать». Я ответил: «Да, но благочестивый человек будет держать свое обещание. И это есть единственная правда». Он сказал: «Ну что ж, я не верю тебе. Ты просто не мог так поступить, папа». Он сказал: «Разве Библия не говорит, Павел, и кто-то сказал: «Горе мне, если я не проповедую Евангелие». Я сказал: «Я проповедую Евангелие, так что я возьму в аренду старый театр, который находится здесь, и устрою трансляцию, и люди придут сюда, в Шамиль, и я буду молиться за них, что-то вроде этого». Я сказал: «Но я не буду делать служение, где для этого требуются большие деньги». Так что я сказал: «Я выплачу это, вернусь к работе, найду себе работу». Я пообещал Богу, что я сделаю это, и я собираюсь сделать это. И затем это было в моем сердце. А потом в ту ночь я отправился спать и проснулся на следующее утро. Я просто сел на краешек кровати, в которой мы всегда ложились довольно поздно. Моя жена сказала: «Мы должны проводить дочку в школу, Билли». Также я сел на одну сторону кровати, а она на другую сторону. Мы всегда идем и преклоняем колени, и молимся рядом со старым креслом каждое утро, когда мы просыпаемся. Это была привычка всю мою жизнь. Я делал это с того времени, как я стал христианином. А также ее привычкой. И вот она просто сидела на краешке кровати, на ее краю. И я потирал свои глаза вот так. И я посмотрел, отводя взгляд от стены, и вот двое полуобнаженных маленьких темнокожих ребенка толкают небольшую вагонетку с деревянными колесами. Я сказал: «Вот, Меда, вот что я пытаюсь тебе сказать». И я мог слышать ее, хотя я находился далеко в видении. Я не мог понять, почему она приблизилась ко мне. Так вот, когда видение находит так стремительно, тогда вы просто как будто в коме, понимаете? Тогда она вышла из комнаты, и я пошел прогуляться и встретил мистера Агамбрайта, и он сказал мне, что служение уже началось, я должен был идти. Так что, когда я пошел на служение, ох, я никогда не видел так много людей. Похоже, у этих людей была темная, смуглая кожа. Я подумал: где это они? И затем был кто-то еще. Кто-то говорил на моем месте в видении. Я спросил: кто это говорит? И он ответил: какой-то служитель, который стоял там. Он сказал: «О, они выдвинули его». Я спросил: кто это они? И только тогда он сказал: «Вы все можете идти». О, может быть, около 20-30 тысяч человек начали уходить. Я сказал: «Как же так? Они так и не сделали призыв к алтарю». Я сказал: «Это неправильно». И другой служитель, похоже, со светлыми волосами, поднял свою руку. У него в руке был какой-то мешок. Он сказал: «Но мы уже собрали пожертвования». Я спросил: «С каких-то пор пожертвования стали более важны, чем призыв к алтарю?» И тогда после... Что ж, я сказал: «Там не будет, там не наберется и 12 человек». Они сказали: «Ты должен говорить сегодня, во второй половине дня». Я спросил: «Какое время?» Они сказали: «В любое время». «Что ж», — сказал я, — «там не наберется 12 человек». И я сказал, он сказал: «Что ж, разве Христос не остался с 12-ю, когда Он сказал им правду?» И сразу после этого я был перемещен в другое место. Я сидел на берегу в каком-то милом местечке, и я увидел какой-то детский ботиночек, маленький мокасин. И у меня был огромный шнурок, размером почти с этот столб там. И я пытался продеть через маленькую дырочку этого мокасина, стараясь зашнуровать этот ботинок. Я надеюсь, это никому не навредит. Я никогда не публиковал это в журнале. Сколько здесь спасенных людей, действительно рожденных заново Святым Духом? Давайте посмотрим на ваши руки. Да, хорошо. Тогда я уверен, что вы поймете меня. Я никогда не публиковал, не помещал что-то такое в журнал. И я пытался шнуровать этот ботинок этим шнурком. И, о, отверстие в нем было шириной в 3 миллиметра на этом ботинке. А шнурок, который был у меня, он был 1.5 сантиметра. И я рвал шнурок, пытаясь протолкнуть его изо всех сил. Голос проговорил позади меня. И это сказала: «Что ты делаешь?» И я ответил: «Зашнуровываю этот ботинок». Он сказал: «Ты используешь не тот конец шнурка». И я посмотрел вниз на пол, и вот действительно, там лежал шнурок. Он оказался подходящего размера, в 3 миллиметра, и очень красиво уложенный. И он сказал: «Ты не можешь научить пятидесятнических младенцев всех естественного». Он сказал: «Это повлечет за собой плотские подражания». Так вот, это правда. Я могу говорить только то, что сказал видение, понимаете? Не можешь научить пятидесятнических младенцев сверхъестественному. Это повлечет за собой плоские подражания. И так я стоял там. И после этого мне показалось, что я перешел в другое измерение. И когда это было... Так вот, помните, наблюдайте за этими вещами. Они исполняются в слово. Это совершенно. Я стоял у какого-то озера, было похоже на то. И он поместил меня там, у этого озера. Там было много служителей, которые ловили рыбу. Я посмотрел и увидел огромных рыб. И некоторые из них ловили маленьких рыбок. И тогда я сказал, вот это да. Я сказал, я рыбак, я буду ловить рыбу. Так что я взял удочку, которая лежала на земле, и тогда этот некто сказал мне, «Я научу тебя ловить рыбу». Тот, который говорил позади меня, с правой стороны. Я сказал, «Хорошо». Он сказал, «Закрепи наживку и забрось подальше на глубину». Я забросил подальше на глубину. Он сказал, «Теперь, когда ты это сделал, пусть твоя приманка перестанет двигаться. Сначала тяни медленно». Он сказал, «Мелкая рыбешка будет следовать за наживкой». Так вот, все верно, это настоящий метод ловли рыбы. Он сказал, «Тяни медленно». И сказал, «Мелкая рыбешка будет следовать». Когда ты почувствуешь поклевку, сказал, «Сделай небольшой рывок, но не сильный». И он сказал, «Не говори никому, как ты это делаешь». Сказал, «Молчи об этом, никому не говори, что ты делаешь». Он сказал, «Потяни медленно». И затем сказал, «Когда почувствуешь поклевку, просто потяни свою приманку так, чтобы спугнуть маленькую рыбешку». Это привлечет к ней большую рыбу. Затем, когда ты почувствуешь поклевку, тогда подсекай, чтобы поймать. Я сказал, «Я понимаю». Я забросил ее далеко, и как только я это сделал, все эти служители и люди сбежались, говоря, «Слава Господу, брат Банхам действительно поймает рыбу». Они просто продолжают так говорить. Я почувствовал очень большую гордость от этого, потому что они говорили мне, что я был рыбаком. Тогда я сказал, «Что ж, я расскажу вам, как это делается». Вот как это делается. Я сказал, «Вначале вы должны плавать внутри себя». И когда рыбешка последует, сказал, «Вы делаете вот так». И тогда я сделал, я вытянул наживку, крючок, вытащил все из воды. Я посмотрел. Я поймал рыбу, но мне было непонятно, как ей удалось заглотнуть блесну, потому что казалось, что кожа рыбки обтягивает блесну. Рыбешка была такой маленькая. И тогда я сказал, «Вот это да, посмотрите». И именно тогда этот некто, который говорил позади меня, обошел меня и встал передо мною. Это был тот же ангел Божий, который всегда говорил со мной. Он сказал, «Ты сделал именно то, что я сказал тебе не делать. Стоять на платформе, пытаться объяснить это и рассказывать людям, а я сказал тебе не рассказывать об этом». И он сказал, «Смотри, что ты наделал. Посмотри на плоские подражания, которые ты спровоцировал, понимаете? И я слышу, как люди говорят об этом. Я слышу, как люди говорят, «Брат Банхам, о, Господь дал мне служение. Вы получили, вероятно, больше, чем...» Да, но не точно такой же, нет, никогда этого не будет. До тех пор, пока я нахожусь на земле. Он сказал мне об этом в самом начале, никогда не будет, понимаете? До тех пор, как я жив. Так вот, он сказал мне об этом, и я слышу, как люди говорят подобное, и я знаю, что это неправильно, но я просто не хочу критиковать, говорить им об этом. Но затем, когда они... Он сказал, «Ты вызываешь подражание». И тогда я начал рыдать, и я взял леску и попытался ее распутать. И тогда он посмотрел на меня, и я подумал, что же он собирается сделать. И он сказал, «Смотри, чтобы твоя леска была распутана в такие времена». Я сказал, «Да». Конечно, я приготовил леску, чтобы закинуть снова, и как только я сделал так на этот раз, он взял меня снова и поместил меня в воздухе над большим помещением или над большой палаткой. О, я никогда не видел такой палатки, растянутой так широко. И там, похоже, я сделал призыв к алтарю, и сотни людей очень тихо и трогательно плакали, находясь у алтаря, принимая Господа Иисуса. Я сказал, «Так-то лучше». И затем он сказал, «Там был один милый джентльмен со спокойным голосом, который вышел вперед и сказал, «Итак, пока брат Банхам немного отдыхает, мы выстроим молитвенную очередь». Он сказал, «Все вы с молитвенными карточками, начиная с определенного места, построй здесь справа от меня». И вот я посмотрел туда, это было слева от того места, где я был, и там было небольшое строение, которое находилось там, небольшое сооружение, которое было построено вот так. И все люди... О, было похоже, что они выстроились вокруг палатки, далее на целую улицу или дальше. Большая очередь людей. И все они стояли повсюду, там, с молитвенными карточками. И только тогда я заметил женщину, которая лежала на носилках скорой помощи, а за ней стоял мужчина в костылях. Так что они стояли там, ожидая своей очереди. Там была одна девушка, которая записывала их имена и прочее. И там был натянут брезент так, что никто не мог обойти вокруг палатки. И только тогда... И так я хочу, чтобы вы наблюдали за этим и слушали, как это происходит сейчас. Так что вы наблюдаете за различиями. Затем я услышал рядом звук вихря. Так всегда происходит каждый раз, когда у нас служение исцеления. Вот именно то, что происходит. Вот как это всегда звучало. Звучало таким образом в кустарнике в тот раз, когда я услышал это. Это всегда было таким образом. Я почувствовал это. Я услышал, как оно вроде как двигалось, перемещалось. Я посмотрел, и вот появился настоящий мягкий свет, который стал двигаться от меня, двинулся дальше и вошел в то маленькое здание. Так вот, есть некоторая разница между светом и ангелом, потому что он был все еще там со мной, а свет вошел в здание. И этот ангел продолжал говорить позади меня. Он был большим мужчиной. И он сказал, «Я встречу тебя там». Тогда я спросил, «Я не понимаю, почему именно внутри него?» Он сказал, «Смотри, эта женщина, после того, как она появилась на этом месте на носилках скорой помощи, она толкала носилки перед собой, по другую сторону. И она сказала, женщина спросила ее, она спросила, что произошло? Она ответила, я не знаю, это просто произошло. Она сказала, я была на этих носилках. Она сказала, я лежала на кровати несколько лет. И вот выходит мужчина, который складывал свои костыли. И они спросили его, в чем дело? Он сказал, что он не знает. И он вышел на платформу, чтобы свидетельствовать. Я сказал, я не понимаю этого. И смотрите, он всегда по Писанию. Он сказал, разве наш Господь не сказал, когда молитесь, не будьте как лицемеры, чтобы показаться перед людьми? Он сказал, войди в тайную комнату, и после того, как сделаешь так, закрой дверь. Затем помолись отцу твоему, который в тайне, и он, видящий тайное, воздаст тебе явно. И он спросил, ты помнишь название того места, где ты охотился в тот раз, о котором тебе снилось? Я сказал, да. Он сказал, я встречу тебя там. И в этот раз это не будет публичным зрелищем. И видение оставило меня. Так вот, мы начали делать палатку. И тогда я смог бы проводить там молитвенные очереди. Итак, запомните, я говорю это до того, как это произойдет. Это будет обильно, сверх меры. Я не могу дождаться, когда я окажусь при этом. Я просто... И мое сердце томится и горит. И те вещи, которые вы видите сейчас здесь, будут любительскими по сравнению с тем, что Господь собирается сделать. Просто помните об этом всем своим сердцем. И теперь живите для Него, и будьте почтительными. И просто будьте самими собой. Просто будьте там, кто вы есть. И любите Господа. И просто продвигайтесь вперед с искренним сердцем перед Ним. И любите Его. Он позаботится об остальном. Вы понимаете? И затем не будет конца молитвенной очереди, ибо она будет длиться часами. И наблюдайте, что сделает наш Господь. Так вот, то, что случилось там, когда Он сказал об этом. Итак, помните, Библия открыта. Я сделал это вначале, положая руку на сердце. Человек в этом мире никогда об этом не знает. Я сделал из этого шоу, но Бог, будучи моим помощником, причина, по которой я ждал до этого вечера, в первый раз я говорю это публично, я ждал до сегодняшнего вечера, чтобы об этом сказать. С Божьей помощью не будет ни одного человека, который будет знать об этом, пока смерть не освободит меня, чтобы пойти домой и пребывать с Богом. Я никогда не буду делать из этого шоу или публичное зрелище. Это слишком свято, чтобы разбрасываться этим так, как я делал это раньше. Я спрашиваю людей, пытаясь объяснить что-то, чего я и сам не знал. Вы простите меня. Вы не должны объяснять Бога. Вы просто верите Богу. Бога вообще невозможно объяснить. Так что пусть Господь благословит вас сейчас, пока мы еще не перешли к служению на несколько... Я собираюсь начать молитвенную очередь через ближайшие 15 минут, если Божья воля. Но мои слова — это слова человека. И вы можете себе представить, что в моем сердце есть нечто, что горит и томится. Вы можете спросить, почему я пытаюсь отложить молитвенную очередь, а я даже не намерелся устраивать молитвенную очередь здесь, ни одной, в Миннеаполисе или еще где-либо. Там у меня нет никаких молитвенных очередей, понимаете? Ибо вот в чем причина. Я приезжаю с визитом. Я приезжаю, чтобы иметь общение с вами. Мне нравится выезжать и видеться с вами. У меня много друзей. Но когда я прихожу под это помазание Духа, я остаюсь там и молюсь, пока я не выхожу на платформу. И в служении, когда мы уходим, если вы должны выводить меня, как делают менеджеры Билли Пол и другие, иногда вы даже не знаете, где вы находитесь. Вы находитесь вне себя. Вы не осознаете себя. Почему? Это видение. И каждый раз, когда вы говорите с кем-то, снова приходит видение. И вам нужно просто подождать, пока вы не выйдете из этого. Так вот, большинство провидцев и поэтов считаются неврастенниками. Кто из вас знает, что это правда? Посмотрите на Илию. После того, как он призвал с небес огонь на землю, его видение исполнилось. 40 дней и ночей он страствовал по пустыне. Кто из вас знает об этом? Конечно, Библия говорит, что это так. И Бог нашел его в лежащем пещере. Это верно? Посмотрите на Иону пророка. После того, как он произнес свое пророчество, исполнил свое видение. Он пошел на горы и молился Богу, чтобы он забрал его жизнь. Посмотрите на Уильяма Купера, великого композитора, который написал «Существует источник, наполненный кровью, текущий из вены Моила». Что ж, когда его покинуло вдохновение на написание этого псалма, он попытался найти реку, чтобы совершить самоубийство. Посмотрите на Стивена Фостера. Он дал миру самые лучшие вокальные песни. «Старые друзья дома», «Река Свони», «Чернокожий старина Джо» и другие. Итак, когда он написал «Мой старый дом в Кентукки» и множество таких же песен, когда он вышел из-под влияния этого вдохновения, он начал прикладываться к спиртному. И затем, когда он... Однажды он вышел из-под вдохновения, позвал слугу, взял бритву и совершил самоубийство. Видите? Вы не понимаете. Не нужно пытаться объяснить это. Вы просто верьте этому. Я больше не пытаюсь объяснить это. Люди будут верить. Или что ж, это все, что я буду делать с этим. А Бог делает остальное. Я не могу взять на себя его работу. Так что имейте веру и верьте. Если вы призваны к вечной жизни, Иисус сказал, никто не может прийти ко мне, если мой отец его не привлечет. Это верно. Если вы призваны к вечной жизни, видите и верите, вы будете это делать. Если не будете, то это то же самое, что лить воду на утку. Это не принесет никакой пользы. Неважно, сколько вы пытаетесь объяснить это. Те, которых Бог избрал прежде основания мира, если вы избраны в Боге, вы не были избраны здесь, вы были избраны прежде, чем появился этот мир. Вы знаете это? И зверь обманул тех, чье имя не было записано в книге жизни Агнца. С какого времени? С основания мира. Это верно? С самого начала. И Иисус пришел, чтобы умереть за тех, которых Бог избрал к вечной жизни. И те, кто знает, и Бог предопределил, придут к Нему, а другие не придут. Так что, когда последняя рыбка поймана из пруда, ловля рыбы будет закончена. Так что мы пытаемся ловить рыбу сейчас. Давайте коротко помолимся. Небесный Отец, чувствуя, что этот вечер — это то время, когда я должен сказать об этом и рассказать видение, я прошу прощения от всего сердца за мои согрешения в попытке объяснить это, и я сожалею о том, что я поступал так, как я поступал, и был причиной тому, что возникали эти вещи, которые создавали большие помехи и приносили упреки на церковь в плоских подражаниях. Так что я молюсь, Отец, чтобы Ты простил меня за все мои прегрешения. Это в первый раз, когда я заявил об этом публично. Я прошу Тебя сейчас, дорогой Иисус, чтобы Ты помог нам сегодня вечером и чрезвычайно обильно благословил нас сегодня вечером и излил Свои благословения. И, Боже, приблизь тот день, когда мы сможем установить палатку и снова пребывать в настоящем служении Господа и видеть Твою великую, могущественную руку, которая трудится среди людей. Даруй это, Небесный Отец. Мы благодарим Тебя за все, что Ты сделал. Я молюсь, Боже, чтобы Ты благословил моих братьев по всей стране, по всему миру, повсюду. Помажь снова служителей, Господь, и позволь им быть на линии огня в этот последний день, наблюдая то, что мы еще немного потрудимся, и тогда придет Иисус. О, Боже, пусть мы поднимемся в силе Святого Духа и выйдем вперед, совершая подвиги в последний день, как сказано в Библии, что люди, которые знают своего Бога, будут так делать. Мы просим во имя Иисуса. Аминь. В Евангелии от Луки, во 2 главе, в 25 стихе, «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня, и пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение твое». Пусть Господь добавит сейчас свои благословения к чтению Слова. И просто в течение нескольких минут я хочу говорить на тему «Быть водимым Святым Духом». Вы верите в это? А вы, люди, которые стоят на ногах, да благословит вас Бог. Я надеюсь, что однажды, я говорю это от всего моего сердца, вы, которые так верны и так любите меня, и настолько прежде возлюбили Господа Иисуса, и уважаете Слово, которое я проповедую настолько, чтобы приходить и стоять в церкви. Может быть, вы не из этого города и проделаете долгий путь после служения, стоите в проходе. Я верю Богу, что Он благословит вас, и вы будете поступать так, что небеса будут вашим домом, и у нас будут все возраста, чтобы радоваться вместе. И я молюсь, пока вы находитесь здесь, на земле, чтобы Бог помазал каждого из вас, служители, и вас, домохозяйки, и кто бы вы ни были, и дал вам послание к умирающему сегодня миру о том, что Иисус скоро грядет. Пусть Он благословит вас. Если Бог услышит мою молитву, то пусть Он услышит об этом. Я молюсь именем Иисуса Христа. Пусть эта церковь устоит и будет великой местом спасения душ, маяком до того, как придет Иисус Христос. Вот моя молитва. Да благословит вас Бог. Спасибо за то, что вы пригласили меня, вашего смиренного друга, чтобы проповедовать Слово, и вы пришли, чтобы послушать меня. Так вот, быть водимым Духом. В то время в Иерусалиме это было обычным положением закона. Они приходили и поклонялись, у них был храм, и все люди встречались в Иерусалиме. Интересно, почему так было? Вы когда-нибудь задумывались? Иерусалим был местом, где убивали жертву, и никто из людей не мог иметь общение, не будучи покрытым кровью жертвы. Сегодня существует единственный способ, посредством которого мы можем иметь это чудесное общение. Это когда мы пребываем под пролитой кровью жертвы. Это верно?
Так вот, поскольку Иерусалим должен был собираться под... Я имею в виду, что поклоняющиеся должны были собираться в Иерусалиме. Именно здесь применялась кровь Агнца. Они должны были приходить под пролитую кровь для того, чтобы иметь общение. Это есть единственный способ, через который мы можем иметь общение. Мы разные, говорим пустое, спорим, суетимся и делимся на деноминации до тех пор, пока мы не придем под кровь. И когда мы придем под кровь, я уверяю вас, методисты пожмут руки баптистам, и они обнимутся с пятидесятниками и назовут друг друга братьями. Когда они придут под кровь, будет общение. О, какое чудесное время! Так что неудивительно, что людям нравилось приходить в Иерусалим, потому что они во всем были похожи. Они поклонялись под одной главной жертвой, под пролитой кровью Агнца, под всесожжением, и каждый имел общение. Так вот, это замечательная вещь, но даже имея это, часто люди остаются в стороне и делают идола из того, к чему призвал их Бог. Вы верите этому? Посмотрите на змея, медного змея в пустыне. Вы знали, что пророк должен был разнести этого змея на кусочки? Почему? Потому что люди поклонялись змею. И они сделали из него идола. Вы верите в то, что вы можете сделать то же самое сегодня? Вы можете сделать идола из вашей церкви. Вы можете сделать идола из вашего пастора. Вы можете сделать идола из евангелиста. И я боюсь, что многие так и поступают. Они делают из человека идола. Я был в Калифорнии и говорил с христианскими бизнесменами. И они были... Я говорил на тему того, что Павел сказал однажды о том, что он боялся, что люди будут думать о нем, а не о Господе Иисусе. Так что он не пришел к ним в превосходстве слова, но он пришел к ним в силе Святого Духа. Это его, как он... Им не следовало поклоняться ему или слишком много верить в него, полагаться на него, но верить в Господа Иисуса, чтобы их вера заключалась не в Павле, но была в Иисусе. И сегодня, вот что происходит сегодня, когда мы видим людей, и в этот день людям так свойственно набрасываться на что-то красочное, так что это приводит вас в своего рода восхищение. Никогда не думайте, что выше, что один человек находится выше другого. Нет, сэр, неважно, кто он. Будь он просто милый старик, который раздает буклеты на улице, или он Билли Грэм. Неважно, кто он. Если он Божий слуга, уважайте их одинаково, каждого. Не превозносите одного над другим и не делайте любимчиков. У нас такого нет. Не делайте этого. И не оказывайте больше уважения одному человеку, чем другому. Будьте... Пусть каждый будет на том же уровне. Брат и сестра, драгоценное имя Иисуса Христа. Пожалуйста, думайте о вашем смиренном брате, как о самом незначительном из этих братьев. Вы понимаете? Просто я не говорю такое смирение. Я говорю так о моем сердце, потому что я действительно имею это в виду. Именно Иисуса Христа я пытаюсь вам представить, понимаете? Иисуса Христа, Сына Божьего. Итак, в течение всего того дня был маленький остаток людей, которые действительно были призваны к вечной жизни, которые верили и продолжали ожидать. И мы обнаружим, что как раз перед этой великой эпохой, если вы хотите так это называть, или перед перекрестком, как мы говорили об этом прошлым вечером, начинает происходить сверхъестественное. И мы видим человека по имени пророка, не пророка, а священника. Он стоял в храме Божьем, кадил фимиам, сжигая его. И он был хорошим человеком. Он и его жена. Захария был замечательным человеком, и он ожидал утешения для Израиля, веруя. И его жена была стара, и уже не в том возрасте, чтобы рожать. И пока он стоял там, справа от него явился ангел и проговорил Захарии: «По прошествии дней, после того, как ты сожжешь фимиам и исполнишь здесь свои обязанности, ты пойдешь домой и войдешь к своей жене, и она зачнет и родит сына». И он сомневался в том, что сказал ему ангел. Но затем Бог поразил его немотой, или ангел это сделал, до того дня, как родился младенец. И затем он дал ему имя Иоанн, потому что ангел сказал ему назвать его Иоанном. Затем мы видим милую деву, которая шла к колодцу, чтобы набрать немного воды, там, в Назарете, в этом жалком городишке. Как раз что должно было произойти? События начали происходить, знамения и чудеса начали проявляться. И в то время, когда он набирал воду, тот же самый ангел постучался с ней. Может быть, перед ней воссиял свет, как он сделал с Павлом по дороге в Дамаск и так далее. И в этом свете стоял этот ангел Гавриил и сказал: «Радуйся, Мария, благословенна ты между женами. Ты обрела благодать у Бога, и вот, родишь ребенка, не познав мужчины». И она сказала: «Да будет мне
как хочет Бог. Так вот, она ни разу не ставила под сомнение самого ангела. Она поверила ему. И вы знаете, иногда я рассказываю, как и прошлым вечером, о той женщине, которая мыла ноги Иисуса. Вам понравился мой рассказ о женщине, которая мыла ноги Иисусу? О, я люблю эти старомодные, трогающие сердце истории из Библии. А вы? Итак, вы видите, иногда женщины берутся за это, и... Так вот, вы должны за этим наблюдать. Так вот, вы все знаете, что... Вы знаете мои учения, так что вы, возможно, тоже. Итак, вы видите, что я против женщин-проповедниц, потому что я думаю, что это абсолютно не по Библии. Я не думаю, что это может быть опровергнуто. Тем не менее, женщины довольно восприимчивы к духам. И тогда, если вы ненаблюдательны, посмотрите, кто на улице является медиумом? Это мадам такая-то, видите? Вы просто... И тогда Евангелие должно исправлять женщину, чтобы она оставалась на своем месте, понимаете? Так что она во много раз больше восприимчива к духу, чем мужчины. Так вот, когда мы видим эту милую Марию по дороге, и затем она видит этого ангела, она ни капли не усомнилась. Она сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». Сразу же, не ожидая какого-либо доказательства, не ожидая какого-либо знака, не ожидая до тех пор, пока она не узнает, что она будет матерью, она сразу же начала радоваться и была счастлива и славила Бога, потому что у нее будет этот ребенок, не познав мужчину, несмотря на то, что это будет для нее позором. Она собиралась его родить, потому что Бог так сказал, и она приняла Бога по его слову. Есть еще кое-что. Разве нам не нужно побольше таких, как Мария, сегодня вечером? Разве нам не нужно побольше таких в городе Миаполис, по всему миру? Те, кто примет Бога по его слову, и ни в чем не сомневающихся. Возьмите и скажите, что это так, без всякого доказательства. Вы скажете: «Брат Бранхам, я не вижу здесь инвалидных кресел, или носилок, или кого-то, кто болен. Я практически никого здесь не знаю. Но, допустим, у кого-то из присутствующих здесь есть нечто видимое, из-за чего они не могут поднять свои руки, и за них молятся. А они говорят: что ж, моей руке не стало лучше. Это не есть вера. Вера называет несуществующее как существующее, потому что Бог так сказал, понимаете? Она не смотрит на ваше парализованное состояние. Мы смотрим на невидимое. Мы смотрим на то, что мы вообще не видим, ибо Бог обещал». Авраам не посмотрел, не сказал: «Что ж, Сара, тебе 65 лет». Он сказал мне, что у нас будет ребенок. В этом месте нет никаких изменений, так что я думаю, что у нас его не будет. Я думаю, это была ошибкой. Бог не проговорил ко мне, видение было неверным. Нет. Он все это время становился все сильнее и сильнее и провозглашал победу в течение 25 лет, пока не родился младенец. Я верю, что если было на протяжении 45 лет, он продолжал провозглашать это. Он верил Богу, и он считал несуществующее как существующее, потому что Бог так сказал. Что ж, это хорошо. Так вот, почему вы скажете: «Брат Бранхам, почему у тебя такая вера, когда ты стоишь здесь? Разве ты не боишься ошибки?» «Нет, сэр». «Разве ты не боишься сказать что-нибудь неверное?» «Нет, сэр». «Бог так сказал. Этим все сказано. Просто этим все сказано». «Разве ты не боишься сейчас, делая это, того нового служения, в которое ты вступаешь? Ты думаешь, что это будет, как ты говоришь, более великое?» «Да». «Откуда ты знаешь?» «Бог так сказал». «О, у меня ни малейшего сомнения, мое сердце скачет и прыгает при крушении этого, понимаете? Потому что Бог так сказал. Этим все сказано. Просто этим все сказано. Это будет таким образом. Бог так сказал. И этим все сказано». И когда я слышу об этом в вашей молитве... «Да, сэр, поскольку Бог сказал мне, что я был неправ, делая то, что я делал, так что я сожалею об этом. То, что говорит Бог, это истина. Неважно, это за меня или против меня, это по-прежнему верно, потому что это Бог. Так что мы должны принимать Бога по Его слову. И затем мы видим, как Мария обошла все окрестности, рассказывая каждому о том, что у нее будет ребенок, и отправила свою идею, потому что ангел Господь рассказал ей о том, что Захария... что у Елисаветы, ее двоюродной сестры, которая была уже стара, был ребенок. Елисавета скрывалась в течение 6 месяцев. Это было 6. Мария и Елисавета были двоюродными сестрами. Можете ли себе представить эту милую женщину, которая бежит по всей округе, а это была холмистая местность Иудеи, начиная с Назарета. Она бежала по лесам и горам и рассказывала. О, она видела. Ее двоюродная сестра Елисавета скрывалась, она скрывалась. И она немного боялась, потому что ребенок вообще не шевелился. В нем не было еще жизни. А ведь прошло уже 6 месяцев. Так что это все необычно. И вот она побежала, чтобы увидеть ее, и она скрывалась так, что когда она выглянула в окно и увидела, как подходит милая Мария, о, ее лицо просто сияло. Ей было около 17 лет, просто была счастлива. Я представляю себе, как Елисавета сказала: «Ты знаешь, я, может быть, и Мария и Иосиф на самом деле поженились, но знаете ли, как же она могла сказать Иосифу? Она была обручена с ним, знаете ли. А Иосиф был плотником, он строил дом. О, он мог строить хорошие дома. И вот тогда он строил один особый дом, потому что он собирался жить в нем со своей милой и ненаглядной Марией. И однажды миленькая Мария подходит к двери и говорит: «Иосиф, я думаю, что нам нужно разорвать нашу помолвку, потому что у меня будет ребенок». И пошла прочь. Вы можете себе представить сердце Иосифа? Это просто разбило его. Он не знал, что делать. Что же произошло? «О, я не могу поверить этому в Марии. О, Боже, ты должен помочь мне». Я вижу, как он идет в свою комнату, в свою милую комнату, в которой двери просто совершенно подогнаны, и все остальное, где должна была быть маленькая спальня, и все вокруг, все было как подобает. И вот он вошел в комнату, и он просто не мог пойти домой на ужин тем вечером. Он просто ждал и молился. Он сказал: «Боже, я просто не могу это перенести. Я люблю эту девушку. Как же это произошло? Ведь я был твоим верным слугой». И вот ангел Господень в ночь вошел в комнату. Он сделает это со словами: «Иосиф, сын Давида, не бойся принять Марию, жену твою, ибо она зачала от Духа Святого». Да, сэр. О, да. Иосиф был счастлив от этого. Как же, если он увидел, что это было настолько великим? О, все содействует ко благу, любящим Бога, вы знаете. Итак, она идет по этой местности, она идет, чтобы видеть Елизавету. И когда Елизавета узнает о ее приходе, она видит ее милое личико, такое прозовевшее, с раскрасневшимися щечками. И это не было из-за какой-то косметики Max Factor. Это было из-за настоящего Святого Духа, это верно. У нее просто было чудесное, радостное время, когда она пришла. Я вижу, как Елизавета приподняла занавеску, посмотрела наружу и сказала: «О, вот идет Мария, о!» — говорит она. «Захария, я тебе так скажу, когда она войдет, просто пойди, можно ли мне ее увидеть?» И просто открыла дверь, выбежала и обняла ее, встретила ее, и начала обнимать ее и целовать. Вы знаете, раньше люди любили друг друга, они больше не любят, знаете ли. Небольшой сухой коктейль, знаете ли, держат вашу руку вот так, знаете ли. «Как дела?» Мне такое не нравится. Мне нравится хорошее, старомодное, сильное рукопожатие, знаете ли, как, например, такое, которое вы на самом деле можете почувствовать. Да вам нравится такое? Здесь не так давно мистер Босворт, мы были там на одном служении в Майами, и там была одна герцогиня. Так вот, не спрашивайте меня, что это значит. Это была большая женщина, которая была позади, и люди тысячи хотели, чтобы за них помолились. После того, как я покидал служение, будучи под помазанием и прочее, брат Босворт взял меня за руку и сказал: «О, брат Бракхам, герцогиня, которая позволила нам здесь разместиться». Он сказал: «Она стоит прямо за дверью, я хочу, чтобы ты с ней познакомился». Я спросил: «А как же насчет тех несчастных больных людей, которые там? Если еще остались силы, позволь мне их увидеть». И она сказала: «О!» Он сказал: «Герцогиня такая замечательная женщина». И три или четыре помощника вышли. Там была большая солидная леди, которая стояла там. Я думаю, что герцогиня одевается подобным образом. Всех драгоценностей было бы достаточно, чтобы воплотить тысячи миссий по всему миру, проповедуя Евангелие. Большие тяжелые серьги свисали вниз, и она стояла там. И у нее были очки на палочке, она смотрела через них вот так. И они... Я не хочу сделать из этого шутку, потому что это не место для шуток. Но вы знаете, смотрела с помощью палочки вот так. И она спросила: «Вы доктор Бранхам?» Я сказал: «Нет, мадам». Я сказал: «Я брат Бранхам». И она сказала: «Что ж, доктор Бранхам, я очарованно знакомился с вами». Держала свою руку вот так. Я дотянулся и взял ее за большую толстую ладонь. Я сказал: «Смойте это здесь, чтобы я узнал вас, когда снова увижу». Понимаете? Вот так. Я не хочу шутить. Понимаете, я просто говорю, как люди это применяют, понимаете? Затем вы становитесь холодны и равнодушны. Мне нравится настоящая любовь, подлинная любовь, нечто, что можно почувствовать. Однажды Пол Рейдер сказал, он сказал: «Брат Билли, однажды утром я прощался со своей женой». Он сказал: «Мы сидели за столом, и я встал не с той ноги, и я сказал что-то, что ранило ее чувства». И он сказал: «Я так и не извинился». Он сказал, она спросила: «Пол, ты пойдешь со мной куда-нибудь сегодня вечером?» Она ответила: «Я не могу этого сделать». И продолжал в том же духе, сказал: «Я только что вернулся со встречи, я взбудоражен, и я должен поехать в офис». Он сказал: «Вы знаете, как парень поступает». Он сказал: «Я вышел за дверь», и он сказал: «Она всегда провожает меня у двери и целует меня на прощание». Он сказал: «Она стояла там, затем я поцеловал ее и сказал: „До свидания“». И сказал, она ответила: «До свидания». И сказал, он вышел за калитку и сказал: «Когда я закрыл калитку и обернулся, сказал, она всегда махала мне рукой на прощание». И сказал, я повернулся, посмотрел и сказал: „До свидания“. И она сказала: „До свидания“. И сказал, я пошел по улице и начал думать об этом. Сказал: „Ах, как же я могу это перенести?“ Он сказал: „Что, если что-то со мной случится? Это же моя ненаглядная“. Сказал: «Я, послушай, я сказал что-то, что мне не следовало говорить». Он сказал, что его сердце начало усиленно биться, он развернулся и очень быстро побежал назад. Рывком открыл дверь и оглянулся вокруг. Он услышал, как кто-то плачет. Она стояла за дверью и плакала, и он сказал, что он посмотрел вокруг, взял ее за плечо, развернул к себе, целовал изо всех сил вот так, вышел и закрыл дверь, вышел за калитку и сказал: «До свидания». И она сказала: «До свидания». Он сказал, это было так же, как она сделала в прошлый раз, но на этот раз в этом было чувство. Так что вот как это происходит, познавая Христа. Вы можете знать его, но есть ли в этом чувство? Чувство, настоящее любовное чувство, настоящее общение. Вот способ, вот секрет к успеху. Вот способ, это настоящая подлинная любовь, не напускная. Она настоящая, и Бог знает, что она настоящая. Также сатана знает, что она настоящая, когда вы любите Господа настоящей подлинной любовью. Так что я вижу, как Мария, она и Елисавета обнимают друг друга со словами: «О, я так рада видеть тебя!» А Елисавета говорит, Мария говорит Елисавете, сказала: «Как ты поживаешь?» Она ответила: «Замечательно». И они начали общаться, знаете ли, и я слышу, как через некоторое время она говорит: «Ты знаешь, я слышал, что у тебя скоро будет ребенок». Она сказала: «Да, это верно». Но она сказала: «Я беспокоюсь об этом». Она сказала: «Ребенку сейчас 6 месяцев, и меня это немного беспокоит». И Мария сказала: «Ангел Господень сказал мне об этом, великий ангел Гавриил, который постучался со мной и рассказал мне, что у меня тоже скоро будет ребенок». «Вы с Иосифом женаты?» «Нет». «Тогда как же у тебя будет ребенок?» «Он сказал, что у меня будет ребенок, хотя я не знаю мужчины, и что это будет Сын Божий, и я должна буду дать ему имя Иисус». И в тот момент, когда она сказала «Иисус», маленький Иоанн ожил и начал толкаться в утробе матери. В первый раз, когда имя Иисуса Христа было произнесено смертными устами, мертвый младенец в утробе своей матери ожил и стал прыгать от радости, получив Святого Духа. Если это привело к подобному тогда, то что это должно сделать с рожденной свыше церковью, с людьми, которые действительно верят, что они, и взять это чудесное имя и быть водимыми им? И тогда мы замечаем, что в той местности... Я хотел бы, чтобы у нас было время, но у нас его нет. Я люблю драматизировать, так что я не могу углубиться в это. Но давайте посмотрим на другого парня. Там был человек по имени Симеон. Там, в храме, чудесный муж, хороший человек. И он был старый, однажды, когда у него было небольшое молитвенное собрание, наедине, Дух Святой сошел и открыл ему, что он не увидит смерти такой, не увидит Христа. Так вот, вы можете представить пожилого человека 80 лет, с седыми волосами, свисающим по вискам, по-настоящему седые волосы, которые свисали ему на плечи, который говорит, что не увидит смерти такой, не увидит Христа. Как же? Давид искал его, пророки искали его. Но вот здесь есть человек, который говорит, что он не увидит смерти такой, он не увидит Христа. Что ж, я представляю, как люди говорили. Он просто немного не в себе, видите? Но у Бога всегда есть остаток, который будет верить ему, водимый духом, которые будут названы безумными. Вы верите этому? Блаженны вы, когда люди будут говорить против вас. И понаблюдайте за ним. Я вижу, как он ходит вокруг, просто рассказывает людям. И некоторые говорили: «О, он немного не в себе, этот старикан». Но однажды, вы знаете, тогда новости распространялись медленно. У них не было телефона, телевизора и того, что у нас есть сегодня. И, возможно, если бы у них это было в новостях, то они бы стали его критиковать. Это было как раз примерно так, как они бы поступили. Они бы стали критиковать. Так что они... Но в любом случае, послание перемещалось медленно. И 8 дней спустя, после рождения Иисуса, его принесли в храм. И он собирался принести приношение христианина для очищения, для обрезания младенца, очищения матери. И в то время, как они стояли в очереди на обрезание, кто-то был позади, в маленькой комнатке. Там был пожилой священник по имени Симеон, который сидел там и читал свиток. «Все мы блуждали, как овцы. Господь возложил на него грехи всех нас». И читал что-то подобное. Святой Дух сказал: «Симеон». «Да, Господь». «Встань». «Да, Господь». «Иди». «Куда, Господи?» «Ты иди, я буду направлять». Аминь. Вот как он это делает. «Ты иди, я буду направлять». И вот он идет со своей великой... Допустим, это было в понедельник утром. «О, каждую ночь рождаются сотни маленьких младенцев, и они должны...» И вот каждый день матери стоят в очереди, чтобы обрезать младенца и принести жертву очищения. Там позади в очереди стоит милая дева. Там много младенцев, одетых в розовые платьица с чудесными розовыми вышивками. Очень приятный на вид, знаете ли. И вот здесь стоит паренек с милой девой. Некоторые из них говорят: «Эй, послушайте, вы слышали о скандале? До вас дошел слух, что есть одна женщина, у которой ребенок рожден незаконно. Она и Иосиф еще даже не поженились. И вот она родила ребенка». «Ага, я знаю это, ага. Видите, это дьявол. Это подстроено. Так что сторонитесь, держитесь в стороне от нее». Вот как они это делают даже сегодня. «Просто оставайтесь подальше от этой компании, насколько возможно», — говорят они. Видите? Так что они отходят подальше. И вот она стоит там, но милая Мария с маленькой накидкой на лице. Она знала, чей это был ребенок. И каждый человек, который рожден от Духа Божьего, знает, на чем он стоит. Мне не важно, что говорит мир. Он знает то, что он бережно хранит в его сердце или в ее сердце, кто бы это ни был. Они знают, что он находится там. Не важно, что говорит мир. Их можно называть как угодно. Их невозможно потрясти, это верно. Ибо тот, кто рожден от Бога, не совершает греха, неверия. Понимаете? Так вот, пока они... Вот подходит Симеон, проходя вдоль этой очереди, пробираясь вдоль этого ряда, приблизившись, останавливается перед этим младенцем, протягивает руки и берет его из маминых рук. Слезы катятся по его щекам и капают с его белой бороды. Он сказал: «Господь, «Позволь Твоему слуге уйти с миром по Слову Твоему, ибо глаза мои видели Твое спасение». Вот это да! Тот же Дух Святой ведет сегодня вечером. Вы верите этому? Он все тот же Святой Дух здесь сегодня вечером. Я только что посмотрел на Лео, который подошел несколько минут назад, или на Джина, эти парни, которые сидят здесь. Просто небольшая история, которая случилась недавно. Многие вещи встречаются в моей жизни и в вашей жизни, о которых мы не рассказывали людям. И мы начнем молитвенную очередь сразу после этой небольшой истории. Мы сидели, я называю их парни. Они были в некотором роде, я называю их своими студентами. Все верно, брат. Не правда ли, Джин? Хорошо. Так что я называю их своими студентами. Я встретился с ними и говорил о том, что они были в замешательстве, да так. Они знали, были они единственниками, троебожниками, тринитариями, унитариями или кем-то еще. Тогда они не знали. Но Господь помог им, чудесно благословил их. И они приехали прямо в Джексонвиль, как агенты ФБР. Пришли на мое служение для начала, чтобы увидеть, насколько действительно верны были эти вещи. Увидеть, приходит ли видение домой, так же, как они приходят сюда, и увидеть, верны они или нет. И они арендовали местечко в Джексонвиле и постоянно обедали до тех пор, пока не узнали, что это было верно. Так вот, они замечательные ребята. Они оба здесь, они записывают проповеди и так далее. Они будут со мной во время наполочных служений, когда мы продолжим, если Господь позволит. Так вот, они сидели на крыльце этим. Я полагаю, что это было примерно в июле. Нет, или в июне. Примерно в июне или в июле. И мы сидели там, и мы разговаривали с ними. Одна чернокожая девушка несколько дней назад родила ребенка. Она не хотела его, так что она обернула его в лоскут одеяло, взяла такси, доехала до моста и бросила его в воду вот так, чтобы избавиться от ребенка. Так что мы говорили об этом. Я сказал, просто подумайте о жестоком сердце человека, который смог закутать младенца в одеяло и бросить его в реку. Я сказал, я не знаю, что Бог сделает с таким человеком. Я молюсь за ее грешную душу, что-то подобное. И затем мистер и миссис Вуд, которые продают книги на собрании, тоже пришли туда. А миссис Вуд — ветеринар. А затем пришел мистер Гилмор, который был молочником. Это мой друг. Он тоже был там. И было около 10 часов дня. Так вот, я работал в резервации, так что я изучал животный мир. Я живу... О, это моя вторая натура — находиться в лесу. Я собираюсь в леса Мексики, а затем в Анкоридж, Аляска. Я просто не могу дождаться, когда окажусь там, потому что именно там я нахожу Бога, когда я нахожусь в одиночестве в лесу. Это замечательно. Моя мама почти наполовину индианка, и это вполне достаточно для того, чтобы я любил природу и любил находиться в лесу. Так вот, я наблюдал, идя по дороге, и когда я проходил мимо Arctic Springs, который находился на расстоянии одного городского квартала от меня, в лесу, перейдя через Utica Pike и шел по дороге, пройдя мимо четырех домов, я увидел сумчатую крысу. И сумчатая крыса, когда она двигалась, она ползла вот так, на боку. И она пересекла шоссе, пока не доползла до того места, где я живу. Я живу в пасторском домике, который обнесен небольшим каменным забором, а с другой стороны есть дощатый забор, который примыкает к калитке и затем идет по направлению к дому. Я сказал, посмотрите-ка, это сумчатая крыса, у нее бешенство. Понимаете, они не мигрируют. В дневное время сумчатые крысы слепы, и они передвигаются ночью. Так что я сказал, посмотрите-ка, это крыса, и у нее бешенство. Что-то потревожило ее. Я сказал, посмотрите, на ней нет живого места. Так что я побежал во двор, чтобы не позволить ей проникнуть в дом. А мистер Вуд работал граблем в дворе. Так что я взял грабли, а Джин и Лео пошли со мной. И я поддел граблями сумчатую крысу. Обычно они поступают так, они говорят, изображают сумчатую крысу. Просто лежат смирно, но это так не сделала, она вцепилась в них. Я посмотрел на ее левый бок, он был весь покусан собаками, или, может быть, ее сбила машина. И простите за эту прямоту, мухи велись над ней, и личинки были в ней, знаете ли, там, где сидели раньше мухи, и зеленые мухи ползали по всему телу. Это было ужасное зрелище. И она волочила свою ногу. И я сказал, о, она ранена, возможно, она заболела бешенством после этого. Вот что с ней произошло. Так вот, она кусала грабли, и как только я приподнимал ее, она начинала снова. Я снова поддел ее граблями. Я случайно заметил, и она... В мире есть только два животных, у которых есть сумка, в которых они вынашивают своих детенышей. Это сумчатая крыса опоссум и кенгуру. И вот ее сумка раскрылась, и там оказалось 9 маленьких шустрых крысят, примерно вот такого размера, маленькие крошечные ребятишки. Я сказал, о, вот почему она сопротивляется, посмотрите на нее. Я сказал, так вот, Джин и Лео, и вы все стоящие поблизости, сказал я, эта мать опоссум действительно больше лези, чем та чернокожая девушка, который попытался утопить своего ребенка или же утопил его. Я сказал, понимаете, та чернокожая девушка с нормальным здоровым ребенком обернула его в одеяло и кинула его в реку, потому что она не хотела его. Она хотела вести беспорядочную жизнь, продолжать в том же духе. А этой старой самке, сумчатой крысы, осталось жить от 20 минут до получаса, и она потратит это время, защищая своих малышей. Она настоящая мать. И все начали говорить, да, это верно. И я приподнял ее. Когда я приподнял ее, она... Эти детеныши сумчатой крысы собрались в кучку, и она стала ползти от них изо всех сил, волоча свою ногу, и доползла до ступенек моего крыльца, и упала там, истощенная, потеряв сознание. Я подошел, мы толкнули ее. Это верно? Мы толкнули, попытавшись заставить ее двигаться, но она не двигалась, она просто лежала там. Так вот, подошла миссис Вуд, она сказала брат Бахам. А у нее в сумке, конечно, когда она легла, оттуда показались детеныши, которые сосали молоко. И она сказала, брат Бахам, сказала миссис Вуд. Она была ветеринаром. Она сказала, послушайте, убейте эту сумчатую крысу, понимаете? Эти детеныши крысы, просто возьмите их и бросьте их о землю, и убейте их, сказала она. Потому что эти бедняжки, сказала она, это старое свернувшееся молоко и так далее. Она мертва, сказала она. Она умрет, вернее, детеныши умрут, умрут ужасной смертью. Она сказала, они еще слишком маленькие, чтобы кормить их с бутылки. В любом случае, у них округлый рот. Она сказала, вам не удастся это сделать. Она сказала, вам лучше было бы их убить. Я ответил, я просто не могу это сделать, сестра Вуд. Она спросила, вы же охотник, не правда ли? Я ответил, да, но я не убийца. И она сказала, что ж, послушайте, брат Бранхам, почему бы вам не пойти и не взять одно из своих ружей и застрелить их? Я ответил, я просто не могу этого сделать. Она сказала, что ж, позвольте Бэнксу, это ее муж, пусть он убьет их. Я сказал, нет, я не хочу, чтобы он сделал это. Она спросила, вы имеете в виду, что вы позволите этой бедняге лежать здесь на солнце, а этим бедняжкам питаться от мертвой матери? Я сказал, она еще не совсем умерла. Я подталкивал ее, и время от времени можно было заметить легкое небольшое движение ее челюсти. Да, она сказала, посмотрите на бедняжку, она умирает. Она потеряла сознание. Она никогда не придет в сознание. Что ж, я сказал, я не могу ничего с этим поделать. Просто я не могу убить ее. Она спросила, ну что же вы собираетесь делать? Так вот, я вылил в нее воды и прочее, пытаясь смыть с нее мух. Это не помогло. Она просто не приходила в сознание. Так что эти детеныши сумчатой крысы продолжали есть. И я подумал, бедняжка. И мы продолжали в течение всего дня. Люди приходили и уходили в течение всего того дня. И ничего. А она продолжала лежать на солнце. Ох, тем вечером она действительно вся была покрыта мухами. Так вот, пришел мистер Вуд и сказал, что ж, брат Бахам, вы много сделали сегодня. Он сказал, сейчас вам нужно немного отдохнуть. Он взял свою жену, а я свою жену, и мы отправились в поездку. И когда мы ехали по дороге, я никогда этого не забуду, мы проехали мимо миловидной старой собаки, которая лежала на дороге. Я сказал, остановитесь, давайте возьмем его. Я подошел, у бедняги была сильная чесотка, и мухи начали ползать по моей руке. Я сказал, бедняжка. А сестра сказала, я полагаю, вы не будете его убивать. Я сказал, конечно, не собираюсь его убивать. Я собираюсь помолиться за него. Она сказала, брат Бранхам. Сказала, разве вы не знаете об этой чесотке и бедняга? Посмотрите, на нем сейчас полно блох. Я сказал, я положу его в мою машину. И я положил его в свою машину. Она сказала, ну вот, на вас везде будут блохи. Я сказал, я положу его в мешок. И я положил его в мешок и завязал сверху. Положил его в машину, поехал домой, помолился за него, возился с ним. Что ж, сейчас это большой здоровый Колли, просто самая красивая собака, которую вы когда-либо видели. Нет пользы в том, чтобы поступать так. Не будьте так жестоки. Итак, так что потом... Мы приехали в 11 часов. Эта милая старая сумчатая крыса все еще лежала там, все еще без сознания. И брат Вуд сказал, ну что же, она больше не двинется с места. Он сказал, теперь она мертва. Я ответил, может быть и так. Тогда Билли Поли ехал куда-то на рыбалку, на реку, и он пришел после полуночи. И когда он пришел, сумчатая крыса все еще лежала там. На следующее утро я проснулся, и я не мог найти покоя всю ночь, думая о сумчатой крысе. И на следующее утро я встал довольно рано, около 7 часов. Вышел, посмотрел и увидел, что старая сумчатая крыса лежала там, и моя дочурка, такая духовная, вышла одетая в свою пижаму. И она спросила, «Папочка, что ты сделаешь с этой сумчатой крысой?» Я ответил, «Дорогая, я не знаю». Она спросила, «Она умерла?» Я ответил, «Я не знаю». И я посмотрел туда, и вот эти бедненькие крысята все еще лежали там, знаете ли. Я подумал, «Как жалко». Я подумал, «Я полагаю, что самым лучшим было бы убить их, но я не могу этого сделать в любом случае». И она спросила, «Папочка, а та старая бедная мама?» Спросила она умерла?» Я ответил, «Я посмотрю». Я слегка толкнул ее ногой, потолкал ее туда-сюда. Но нет, она все еще была жива. Итак, я пошел. Я сказал, «Я не знаю, милая». Я сказал, «Ты лучше беги обратно в кроватку, потому что мама еще не проснулась». Так что мы вернулись в дом и сели. Я направился в свой кабинет, туда, где было много видений. Я сел там, и я поднял свои руки вот так и подумал, «Боже, что я могу сделать с этой старой сумчатой крысой?» Я сказал, «Она лежит там, я не знаю, что с ней делать». И именно тогда, так вот я не знаю, что вы подумаете об этом, это ваше дело. Я услышал голос, сказавший, «Ты упомянул о ней вчера на проповеди и сказал, что она была настоящей матерью». Я ответил, «Это верно, я так сделал». Я сказал, «Она настоящая мать». Он сказал, «Будучи леди, она лежала у твоего дома, прямо у твоей двери, в течение 24 часов, около того, ожидая своей очереди, чтобы за нее помолились. Она хочет жить, чтобы вырасти своих детенышей. А ты не сказал мне ни слова о ней». Я сказал, «Но я не знал, что она ждала, что она пришла». Я подумал, «В чем дело? Я разговариваю с собой?» Я подумал, «Что со мной происходит?» Я поднялся. Я подумал, «Интересно, был ли это Дух Святой?» И Бекки стояла в дверях, глядя наружу, и я вышел. Она спросила, «Куда ты идешь, папочка?» Я сказал, «Подожди минутку, дорогая». И я вышел туда, где была эта сумчатая крыса. Бог на небесах знает, что это правда. Я стоял рядом с сумчатой крысой. Я сказал, «Дорогой небесный отец, если твой бедный служитель настолько глуп, что я не понял этого, и ты, любящий Бог, который привел невежественное животное из любви к своим детенышам, который хотел взрастить их, ты привел их сюда, а я пренебрег помолиться за нее. И я прошу тебя, прости меня. И я прошу, дорогой Небесный Отец, об этом во имя Иисуса Христа, чтобы ты позволил ей жить». Друзья, Бог на небесах знает, что это правда. Эта старая сумчатая крыса перевернулась и посмотрела на меня, поднялась, положила свои детенышей в свою сумку, посмотрела на меня, как будто говоря, «Благодарю вас, сэр». Задрала вверх свой хвост, прошагала к калитке, обернулась, будто говоря, «До свидания», и пошагала к лесу, ни капельки не хромая. Это так. Пошла прямо туда. О, Он ведет! Если Бог может вести бессловесную сумчатую крысу, у которой даже нет души, то насколько больше Он может вести мужчину и женщину, которые рождены от Духа Святого? Это дает мне ободрение. Бог, говорящий мне молиться за больных, не только в тот раз, но много раз Он посылал животных и так далее, посылал некоторых в лесу прямо ко мне и тому подобное. И это правда, Бог знает это. Здесь недавно я получил сотни писем. Мистер Боус и многие другие опубликовали это в своих газетах. Возможно, вы читали эту историю. Недавно я был в Калифорнии, там был один парень, который стоял на большой скамейке в одном месте, стоял на небольшом стуле и вопил, «Подходите, я расскажу вам о сумчатой крысе! Подходите, я расскажу вам о сумчатой крысе!» И люди пишут мне со всего мира со словами, «Брат Банхам, помолитесь за меня, как вы помолились за ту сумчатую крысу!» Итак, послушайте, у сумчатой крысы нет души. Она должна передвигаться инстинктивно, и Дух Святой должен был вывести ее из леса, перевести через дорогу, перевести сюда и провести ее через калитку. И если инстинкт ведет крысу, то что же Дух Святой должен сделать с нами сегодня вечером? Мы ведомы Духом Божьим. Да благословит вас Господь, пока мы склоним наши головы. Небесный Отец, в моих мыслях сейчас много примеров о том, как Ты имел дело с Твоим народом посредством многих различных знамений и чудес. Конечно, Ты знал, где были эти воробьи. Ты сказал, что ни один из них не упадет, несмотря на то, что их цена за пару всего лишь половина, четвертая часть пенни. И насколько незначительно это было, но все же Ты знал того воробья. Ты сказал, что даже волосы на голове апостолов были сочтены. Ты знал каждое животное, каждое... Только Ты — жизнь, Господь. И ничего не может быть сделано, если Ты не знаешь об этом. Ты всеведущ, вездесущ, всемогущ. Ты бесконечный. О, Боже, наш маленький ограниченный разум иногда не может понять, кто Ты есть, но мы все же верим Тебе в любом случае. Господь, если мы не можем распознать это и узнать это, именно так. Итак, Отец, мы молимся, чтобы Ты благословил сегодня вечером чудесным образом, и пусть Иисус Христос, Твой Сын, который воскрес из мертвых, которого Ты воскресил, придет к нам в виде света, того же света, который явился Павлу, который сказал, что это был Иисус, которого он преследовал. Свет сиял так ярко, что апостол почти потерял глаза. Он страдал от этого на протяжении долгого времени. И Господь, тот же свет, который был с детьми Израиля в пустыне, и Ты явился в мире три раза таким способом. Один раз к детям Израиля, один раз в Новом Завете, и здесь, сегодня, Ты снова здесь. Неопровержимое доказательство. Делай сегодня то же самое, что Ты воскрес из мертвых. Ты заботишься о животных. И если Ты возлюбил того старого апостола настолько, чтобы послать его туда, Господь, чтобы за него помолились, о, Боже, насколько же больше Ты любишь мужчин и женщин, за которых Ты умер. О, Ты никогда не умирал ради животного царства. Ты умер, чтобы спасти мужчин и женщин, чтобы показать, как Ты милостив и как Ты велик. О, однажды Ты проговорил через ослицу к пророку, который не мог увидеть ангела, стоящего на дороге. Как Ты прекрасен, Отец! Ты заставил рыбу взять монету в рот и принести ее к берегу, чтобы апостол мог взять ее. Ты настолько реален, Господь, о Боже! Есть и чувство юмора, и так драматичен, и у Тебя есть столько любви, Отец! Мы просто любим Тебя всем своим сердцем. И мы молимся сейчас, чтобы Ты позволил Иисусу прийти сегодня вечером. И Господь, пусть Его ничтожный, недостойный, смиренный слуга сможет уступить духовным дарам, которые Ты дал мне, Господь, чтобы показать людям эти вещи. Как Ты сказал, как Моисей показал детям Израиля, что время идти домой близко. Благодарю Тебя, Господь. Это время идти домой. Когда Моисей исполнил свои знамения, настало время идти домой. И мы знаем, что сейчас почти настало время пойти домой. Ты призываешь Твой народ, и мы молимся, Боже, чтобы Ты проговорил к сердцам грешников сегодня вечером и сокрушил их. Мы просим это во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. Благословит вас Бог. Так вот, если Господь придет и поможет, благодарю вас, мои добрые возлюбленные братья, и всех вас, кто сотрудничал, чтобы помочь нам на служении, а также замечательные христианские бизнесмены. Я просто лечу через всю страну, вокруг света, чтобы побыть с вами. Вы просто замечательные. И да благословит вас Бог. И всех членов церкви, прихожан, которые здесь, я благодарю каждого из вас. И, возможно, они собрали пожертвования любви для меня сегодня вечером. Вы обычно это делаете. Это хорошо. Если вы это сделали, я сразу же их употреблю в дело. И то, что я не потрачу на еду и на свою семью, я вкладываю в иностранные миссии. Я дам это в самое лучшее употребление, которое мне известно для славы Божией. Благодарю вас, христианские бизнесмены, за ваши пожертвования не так давно. Я получил его сегодня в конверте. Очень благодарен вам. Я буду настолько почтителен, насколько могу. И брат Джек Мор передает свои извинения всем вам. Милый парень, который сидит здесь в конце того ряда, недавно утром был здесь на завтраке. Я сказал, ты знаешь, что сегодня утром я видел видение. Деревья падали, деревья вырубали, все очищали. И ангел сказал мне, итак, ты был в служении 10 лет. И та дорога, по которой ты тосковал, находится сейчас прямо перед тобой. Вот это да. И я сказал, где? И как только я посмотрел, я увидел брата Мора, и он посмотрел на меня. Он сказал, мама, вот идет моя мама, брат Бахам. Вот почему. Помните, как я говорил там, о пареньке, в конце дороги? Женщина страдает. Я вижу ее очень-очень нервозной. Она просто переезжает с места на место. Она страдает также от болезни мочевого пузыря. У нее осложнение с мочевым пузырем. Я вижу ее все время ходящей взад и вперед по зданию. Это дом, где находятся врачи. И они делают операцию. Они удаляют у вас кисту. Похоже, что они делают это снова и снова, раз за разом, неделю за неделей. Они проводят операции по удалению небольших опухолей, небольших кист, как это. Это так говорит Господь. Вы верите теперь, леди? Подойдите сюда на минутку. Послушайте, сестра. Только Бог может вас исцелить. Вы верите в это сейчас, в то, что Он будет говорить с вами? Наш Небесный Отец, с благоговейным сердцем, со склоненным сердцем и головой, воскладываю руки на милую женщину, которая страдает, и прошу, чтобы милость и воскресение пришли на нее. И сатана, ты поражен через Иисуса Христа. Теперь мы произносим это благословение нашей сестре, что она будет в порядке во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословит вас Господь, сестра. Я верю, что вы будете в порядке. Вы верите в это? Теперь вы чувствуете себя лучше, не правда ли? Тогда вы были исцелены. Идите, радуясь, благодаря Господа. Итак, вы все верите теперь? Это хорошо. Теперь просто будьте по-настоящему благоговейными. Не ходите вокруг, понимаете? Потому что это прерывает служение. Итак, леди, которая стоит здесь, рядом со мной, мне не знакома. Я не знаю ее. Но Бог знает ее. Мы не знакомы, леди, друг с другом. Вы наблюдаете за выражением лиц людей, когда они входят в присутствие Святого Духа. Видите? Видите слезы, которые катятся у нее по щеке, и смотрите, как их цвет меняется. Видите? Когда они входят в его присутствие. Сегодня одна леди из Шавано встречалась со мной. Она была недавно на служении, и она стояла там, где было пианино. Она сказала, «Вы остановили очередь, но брат Бранхам, присутствие Божие было близко», — сказала она. «Этого было достаточно». Она сказала, «Опухоль, которая была у меня, исчезла, просто уменьшилась и исчезла, видите?» Она поверила. Так вот, кто-то еще мог бы подойти сюда, и это никогда бы их больше не бы беспокоило, понимаете? Женщина коснулась его одежды, вышла добродетель. Но римлянин, который плевал ему в лицо, дергал его за бороду и бил его палкой по голове, вот так, говоря, «Ну, если ты пророк, скажи нам, кто ударил тебя, и мы уверим в тебя». Он не чувствовал никакой добродетели. Он не искал никакой добродетели. Приходите, веруя. Теперь, сестра, если вы больны, я не знаю, больны вы или нет, но если вы больны, и если я в состоянии исцелить вас и не сделаю этого, я буду жестоким. Я даже не буду джентльменом. Если я мог бы что-то сделать, чтобы помочь вам, и я не сделал бы этого, я просто не могу, потому что я не... Во-первых, я не хирург. Я не смог бы проводить операции. Я не врач. Я ничего об этом не знаю. Единственное, кем я являюсь, Божьим слугой. И стараюсь привести вас к Иисусу Христу через божественный дар, который был дан мне. Что ж, может быть, тогда нечто может произойти. Я верю, что это произойдет. Вы будете верить? Вы будете. Я тоже верю, что вы будете. Итак, во-первых, леди страдает огромным нервозным осложнением. Она на грани нервного срыва. Она чувствует, что она может потерять рассудок. Причина в том, что есть какое-то бремя. Она кем-то обременена. У нее на сердце есть бремя. Этот человек — ее муж. У него было что-то похожее на сердечный приступ или нечто, что беспокоило его. Она носилась с ним повсюду до тех пор, пока это не привело ее к нервному срыву. Это правда. Это верно? Если это так, поднимите вашу руку. Теперь вы верите от всего сердца? Послушайте. Сатана просто... Итак, теперь вы чувствуете себя в порядке. Понимаете, вы чувствуете себя лучше, потому что как только вы приняли это, то чувство покинуло вас. Понимаете? Теперь оно ушло. Это верно. Понимаете? Теперь вы это не чувствуете, не правда ли? Это ушло от вас. Если это верно, то поднимите вашу руку, если это чувство усталости покинуло вас. Видите? Потому что я видел это, когда это ушло. Понимаете? Но это всего лишь тень. Так вот, это не может причинить вам вреда. Это дьявол, понимаете? И он не придет к вам снова, если вы поверите этому. Вы верите, что вы стоите сейчас рядом с Иисусом Христом, который есть сверхъестественный, который будет охранять вас от Него во все дни вашей жизни. Вы выйдете отсюда счастливой и радующейся. И радуйтесь, Господи, вы верите этому? Тогда, Небесный Отец, я возлагаю руки на эту милую женщину. Я говорю сатане, ты лгал ей, и убирайся от нее во имя Иисуса Христа. Ты поражен, и мы приказываем тебе посредством живого Бога уйти прочь. Аминь. Теперь идите, радуясь, леди. Будьте счастливы, насколько вы можете, воспевая гимны и славы Бога. Вы будете в порядке. Аминь. Вы верите? Леди, благодарю вас. Иисус сказал, если вы сколько-нибудь сможете поверить, это верно? Вы можете получить, если поверите, это верно? Вы почувствовали это тогда, не правда ли, сестра в коричневом пальто? У вас прошел артрит. Вот что произошло. Это верно. Сидите вон там, смотрите на меня. У вас волосы выглядят вот так. У вас был артрит, не правда ли? Верно? Аминь. Так вот, когда я посмотрел, что-то сразу произошло здесь с вами. Это верно? Поднимите вашу руку, если это верно. Видите? Видите? Это произошло. Аминь. Это звучит довольно приятно для вас, сэр. Вы верите, что это Господь Иисус? У вас что-то не в порядке со спиной, не так ли? Угу. Это верно. Это верно, не правда ли, сэр? Вы верите, что я Божий пророк? Вы верите от всего сердца? Есть еще кое-что. Вы ищете крещение Святым Духом, не правда ли? Это верно? Если это так, помашите вашей рукой вот так. Тогда Господь дает вам это. Аминь. Господь Иисус, пусть Твоя благодать и милость глубоко пребывают в нашем брате, и дай ему по желанию его сердца. Его вера коснулась Тебя, Господь. Пусть он получит это во имя Иисуса Христа. Аминь. Не бойся, брат. Иисус, Он воскрес из мертвых? Видите, это та же самая вера, которая была у той женщины, которая была у того мужчины, и которая была у той леди. Видите, это тот же самый Господь Иисус. Он не подводит. Он все тот же. Если сколько-нибудь сможешь веровать, то все возможно. Вы верите, леди? Всем своим сердцем? Если Бог даст мне знать, что с вами не в порядке, вы поверите всем своим сердцем, что Бог исцелит вас? Вы верите? Хорошо, посмотрите на меня. Под этим я имею в виду, что как Петр и Иоанн прошли через Красные ворота, вы знаете, и сказали, взгляни на меня, вернее, взгляни на нас. Понимаете? Другими словами, обрати на меня внимание, на минутку. Вот что я имею в виду. Вот что Иисус сказал той женщине. Итак, у вас опухоль. Ее невозможно разглядеть глазом. Она находится в шее.
и в щеке. Она у вас на левой стороне. Это верно? Все верно. Идите, верьте теперь всем своим сердцем. Боже, во имя Иисуса мы приговариваем этого врага. Аминь. Благословит вас Бог, сестра. Идите, имейте веру. Верьте. Не могли бы вы встать, сестра, на минутку? Как чудесен наш Господь Иисус, если вы можете верить Ему. В Библии сказано, если ты сколько-нибудь сможешь веровать, ты сможешь это иметь. Вы верите, леди? Если Господь Иисус позволит мне узнать, для чего вы здесь, вы примете Его, получив то, зачем вы пришли. Вы поверите? У вас много проблем. Во-первых, у вас проблема с толстой кишкой. У вас проблема с желчным пузырем. И вы нервничаете. Верно. Есть еще одна большая проблема, которая вас беспокоит. Демоническое давление. Вы всегда находитесь в депрессии, как будто дьявол завладел вами, или что-то в этом роде. У вас духовная война, не правда ли? Это правда? И особенно у вас усиливается это во второй половине дня, после обеда или приблизительно во второй половине дня. Это становится хуже, чем в утреннее время. Это верно. Ибо это приносит вам большое огорчение. Видите? Вот что это нервозность, видите? Вот причина этому. Похоже, что враг сражается с вами. Вы верите, что Бог послал меня изгнать это из вас? Вы верите? Подойдите сюда. Лучше, если вы склоните голову. Наш Небесный Отец, сатана здесь пытается выступить против твоего Святого Духа. О, злой дух, выйди из нее. Во имя Иисуса Христа, Сына Божьего, я повелеваю тебе оставить ее. Ты разоблачен, сатана. Выйди из этой женщины. Ты пытаешься заставить ее покончить жизнь самоубийством. И ты оставь ее во имя Иисуса Христа. Так вот, послушайте, теперь все закончилось. Да, вы знаете это верно? Поднимите вашу руку, если все заботы ушли. Это верно? Вы чувствуете себя в порядке, не правда ли? Вы будете в порядке? Просто идите, радуйтесь и славе Господа. Да благословит вас Господь. Давайте скажем, благодарение Богу. О да, как же люди должны поклоняться Ему. Просто воздайте Ему хвалу и славу. Он любит, чтобы Ему поклонялись. Теперь будьте по-настоящему почтительными. Это та самая леди? Можете подойти, леди? Тебе, пожалуйста, будьте по-настоящему почтительны. Просто еще несколько минут. Вы... Теперь просто подождите минутку. Теперь каждый пусть действительно успокоится, по-настоящему угомонится. Итак, это не ради маленького ребенка, но просто не ходите вокруг, понимаете? Понимаете, каждый дух, который находится здесь, я нахожусь в контакте с ним. Я наблюдаю за тем, что Дух Святой говорит делать, и затем я делаю то, что Он говорит мне делать. Понимаете, что я имею в виду? Простуда не является для Бога проблемой, не правда ли? Он может вылечить простуду, все, что Он пожелает, не правда ли? Вы верите этому? Тогда вы можете это иметь. Быть исцеленным. Аминь. Вы верите, сэр? У вас больное сердце, не правда ли? У вас был сердечный приступ, не так ли? Сильно вас беспокоил. Это верно. Вы почти оставили этот мир, не правда ли? Вам не следует оставаться в этом состоянии, потому что вы нуждаетесь в Иисусе Христе, как в вашем Спасителе. Вы... Это верно, не так ли? Теперь вы примете Его, как вашего личного Спасителя, и поверите Ему? Поднимите вашу руку, если вы примете Иисуса Христа, как своего Спасителя. Тогда ваша сердечная болезнь оставит вас, вокруг вас все проясняется. Теперь вы христианин, верующий в Господа Иисуса Христа. Аминь. Хвала живому Богу, который щедро дает нам все. Имейте веру в Бога. Вы верите, что зоб оставил вас, леди, тогда, когда ваша рука находилась прямо позади него? Вы верите, что Иисус Христос исцелит вас? Вы верите? Хорошо. Этим все сказано. Это ушло. Аминь. Ну вот, от этого не осталось следа. Видите, как Господь поступает? Вы верите? Аминь. Если ты сколько-нибудь можешь веровать, сказано в Библии, все возможно. Что вы думаете, милая леди, которая сидит там, молясь позади, за рот? У вас болезнь сердца, не правда ли? Ага. У вас низкое кровяное давление. Вы верите, что Иисус Христос, Сын Божий, исцелит вас, леди? Тогда вы можете это иметь. Аминь. Да благословит вас Господь. И получите это. Аллилуйя. О, разве Он не чудесен?
«О, я вижу духа смерти, очень черного, который навис над тем человеком, который сидит вторым, вон там, позади. Леди, у которой рак, сидит прямо вот здесь, смотрит на меня, худощавая леди. Вы верите, что он исцелил вас, леди? Вы понимаете ваше исцеление? Вы молились тогда, не правда ли? Я вижу, как эта чернота поднимается вверх-вниз, вверх-вниз. Аллилуйя! Верьте ему, он непосредственно рядом с вами сейчас. Вы верите теперь? Все возможно. Теперь имейте веру. Будьте почтительными. Верьте. Не сомневайтесь. Просто имейте веру в Бога. Бог осуществит это, именно то, в чем вы нуждаетесь. Он сделает это. Аминь. Леди, у которой в руках есть молитвенная карточка, коснитесь этой леди. Она смотрит сейчас на меня, прямо между рядов. Вы сидите там, молитесь за это высокое кровяное давление. Вы думаете, что это верно, не правда ли? Видите? В маленькой красной шляпке. Вы молились, закрывая руками лицо. Вы принимаете это сейчас? Вы верите, что Он исцелил вас? Хорошо. Иисус исцеляет вас. Аминь. Имейте веру в Бога. Верьте. Вы верите, леди? Я не знаком с вами. Иисус Христос знает вас, не так ли? Просто верьте. О, я... Если бы я не почувствовал такую слабость, вы понимаете? Вы посмотрите на меня сейчас на минутку. О, каждый в этой аудитории получает веру. Это просто... Люди продолжают исцеляться, но я просто не могу. Послушайте, если я не знаком, Бог знает вас, и Он знает меня, не так ли? Если я по благодати Божией и помощи Божией скажу вам, в чем ваша проблема, вы поверите Ему от всего сердца? У вас проблема по женской части, женская болезнь. Это киста, у вас киста, это верно? Верно. Это... Вы верите в то, что это правда? Это правда. Угу. Да, мадам. Так вот, я скажу вам еще одну вещь. Вы не из Миннеаполиса. Вы приехали из штата Висконсин. Верно. Угу. Вас зовут миссис Дуглас Бохам. Б-О-Х-М. Верно. Не так ли? Итак, приезжайте в Висконсин и будьте здоровы. Давайте скажем, благословен Господь. Как поживаете, сэр? Теперь будьте очень почтительны. Всего несколько минут. Это займет у меня только минуту. Если вы просто будете почтительны, вообще не двигайтесь. Я не могу иметь дело с аудиторией, когда вы встаете, друзья. Не делайте этого, пожалуйста. Просто оставайтесь неподвижными несколько минут, пожалуйста, понимаете? Повернитесь. Этот... Я хочу поговорить с вами минуту. Мы не знакомы друг с другом, я полагаю. Только Бог знает нас обоих, не правда ли? И Он может сделать для вас обильно, сверх меры, независимо от того, что Он делает, все зависит от Него. Он Бог, верно? Если бы я мог помочь вам и не сделал этого, то я был бы лицемером, я был бы обманщиком, я был бы жестоким, если бы я не помог вам. Вы верите, что я мог бы помочь вам через божественный дар? Вы страдаете от нервозности, верно? У вас проблема с горлом, верно? Вы верите ему от всего сердца, что он исцелит вас? Вы должны. И Библия лежит перед вами, из которой вы говорите. Вы верите, что он исцелит вас сейчас? Хорошо. Возвращайтесь в свою церковь, проповедуй Евангелие. Вы ведь проповедник. Наш Небесный Отец, я молюсь, чтобы Ты благословил нашего брата и дал ему то великое, о чем он просил именем Иисуса. Аминь. Идите, верьте теперь. Вы верите? Бог может исцелить вашу болезнь желудка и вообще все исцелить. Вы верите этому? Он исцелил. Аминь. У вас это есть. Теперь идите своей дорогой, радуйтесь словами хвала Господу. Давайте скажем благодарение Богу. Хорошо, леди. Вы верите всем своим сердцем? О, была проблема со спиной. Вы знаете, затем это почки. Но Бог может исцелить вас, не так ли? Просто идите по своей дороге, восклицайте словами «Спасибо тебе, Господь Иисус, за исцеление». Хорошо. Вы подойдете? Что вы говорите? А, вы были слишком больны, чтобы встать и подойти. Что ж, хорошо. Вы хотите выздороветь от этой женской болезни? Хорошо, хорошо. Тогда идите. Это больше не беспокоит вас, если вы верите. Во имя Иисуса, Сына Божьего, пусть это благословение придет к нашей сестре. Аминь. Идите, сестра, теперь это прошло. Просто идите, радуясь и говорите «Хвала Богу». Бог исцеляет ваш артрит и все остальное. Вы верите в это, не так ли? Что Он вас полностью исцеляет. Хорошо, тогда идите сюда и скажите: «Спасибо, Господь», и просто поднимите руки, и это все уйдет. Скажите: «Хвала Богу». Болезнь и так далее, и женская болезнь. Уже давно, но Иисус Христос может исцелить вас, не так ли? Вы верите этому? Во имя Господа Иисуса Христа, пусть наша сестра будет исцелена. Аминь. Теперь идите, веруя и радуясь от всего сердца. Вы получите это. Теперь вы верите? Что-то произошло. Только что кто-то был исцелен. Я не... Наш Господь Иисус Христос, Он исцеляет болезнь спины, Он исцеляет болезнь желудка и исцеляет неврастению, Он исцеляет глаза, и Он может тебя исцелить от каждой из них. Вы верите в это всем своим сердцем? Вы верите, что Бог дает вам это прямо сейчас? Вы понимаете это? Вы чувствуете, как немного потряхивает, не так ли? Но ничто не причинит вам боль. Это то, что поможет вам. Итак, подойдите сюда на минутку. Наш славный Небесный Отец, я молюсь, чтобы Ты благословил нашу сестру и забрал у нее эти болезни во имя Иисуса Христа, Сына Божьего. Аминь. Хорошо, теперь верьте от всего сердца. Это больной? Вы верите? Взгляните на меня ненадолго. Беспокойство аудитории. Я буду рад, когда я получу свою небольшую комнату для себя. Тогда они смогут услышать только через микрофон. Мы не знакомы друг с другом, леди. Я не знаю вас. Бог действительно знает вас. Но вы находитесь здесь не ради себя. Вы стоите здесь за кого-то еще. Это правда, не так ли? Что, если я поговорю с вами недолго? Поговорю с вами о вас или о том, что скажет Дух Святой. Вы поверите? Аудитория поверит? Аудитория. Я опаздываю, становится беспокойно, и люди в это время сомневаются, и я чувствую, как это действует против меня, и становится чрезвычайно тяжело. Я просто быстро гасну. Теперь просто подведите эту женщину передо мной, чтобы я смог с ней поговорить. Я верю, что вы стоите здесь ради кого-то еще. И этот кто-то — одна пожилая женщина. И это... Она находится в больнице. У нее был сердечный приступ. Она ваша мать. И есть еще кое-что о ней. Я вижу, что машина раздавила ее. Она попала в аварию, не так ли? Верно. И сейчас я вижу человека рядом с вами. Это мужчина. Это ваш муж. Он здесь. У него проблемы со спиной, не так ли? Теперь вы верите? Пойдите, положите этот платок на него. Он выздоровеет. О, Боже, во имя Господа Иисуса, я молюсь, чтобы Ты даровал эти благословения. Аминь. Как вы поживаете? Теперь имейте веру. Просто будьте почтительны еще немного. Вы верите, леди, от всего сердца? Вы здесь ради кого-то еще, не так ли? Вы верите, что я слуга Господа Иисуса? Человек, ради которого вы здесь, очень болен. Это омрачено темнотой. Это смерть над человеком. И этот человек страдает от жуткой болезни, которая называется рак. И этот человек живет не здесь. Он в другом месте. Это в красивом городе. И этот город находится на морском побережье. В гавани находится много кораблей. Это Сан-Диего, штат Калифорния. Верно. Вы верите? Если вы можете поверить от всего сердца, Вы можете получить то, о чем вы просите. Вы просите о чем-то для себя. Это за нервозное состояние и за ваши глаза. Верно? Вы тоже из Калифорнии. Верно? И вы... Вы поэт или что-то вроде этого? Вы пишете стихотворение или что-то вроде этого? Верно? И вы живете на улице Хувер, 1225, в городе Националь, штат Калифорния. Вас зовут София, верно? Ваша фамилия Дамсел, это верно. Идите своей дорогой и получайте то, что всемогущий Бог имеет. Вы верите от всего сердца? Иисус Христос, Сын Божий, воскрес из мертвых. Я провозглашаю это на основании Божьего Слова. Вы верите, что Он здесь и что Он может исцелить? Уже исцелил каждого человека, который находится здесь? Вы готовы верить в это и принимать это? Возложите руки друг на друга. О Боже, наш Отец, который воскресил Иисуса из мертвых, я молюсь во имя Господа Иисуса Христа, в это время, когда Ты исцелил каждого человека в Божественном присутствии, и чтобы Ты изгнал каждого злого духа, и пусть исцеляющая сила Иисуса Христа снизойдет на эту аудиторию прямо сейчас и исцелит каждого. Сатана, мы берем инициативу и изгоняем тебя. Во имя Иисуса Христа ты поражен, и Христос исцеляет каждого во имя Иисуса. Встаньте и примите свое исцеление.